Недели три после первого посещения Курнатовского Анна Васильевна к великой радости Елены переселилась в Москву, в свой большой деревянный дом возле Пречистенки, дом с колоннами, белыми лирами и венками над каждым окном, с мезонином, службами, палисадником, огромным зеленым двором, колодцем на дворе и собачьей конуркой возле колодца. Анна Васильевна никогда так рано не съезжала с дачи, но в тот год у ней от первых осенних холодов разыгрались флюсы. Николай Артемич, с своей стороны, окончивший курс лечения, соскучился по жене, при том же Августина Христиановна уехала погостить к своей кузине в Ревель. В Москву прибыло какое-то иностранное семейство, показывавшее пластические позы, «Депоз пластик», описание которых в московских ведомостях сильно возбудило любопытство Анны Васильевны. Словом, дальнейшее пребывание на даче оказалось неудобным и даже, по словам Николая Артемьевича, несовместным с исполнением его предначертаний. Последние две недели показались очень длинными Елене. Курнатовский приезжал два раза, по воскресеньям, в другие дни он был занят. Он приезжал, собственно, для Елены, но разговаривал больше с Зоей, которой он очень понравился. «Das ist ein Mann», — думала она про себя, глядя на его смуглое и мужественное лицо, слушая его самоуверенные, снисходительные речи. «Это настоящий мужчина, немецкий». По ее мнению, ни у кого не было такого чудного голоса, никто не умел так отлично произнести «я имел честь» или «я весьма доволен». Инсаров не был у Стаховых, но Елена видела его раз украдкой в небольшой рощице над Москвой-рекой, где она назначила ему свидание. Они едва успели сказать несколько слов друг другу. Шубин возвратился в Москву вместе с Анной Васильевной, Берсенев несколькими днями позже. Инсаров сидел у себя в комнате и в третий раз перечитывал письма, доставленные ему из Болгарии с Аказией. По почте их боялись посылать. Он был очень встревожен ими. События быстро развивались на востоке. Занятие княжеств русскими войсками волновало все умы. Гроза росла, слышалось уже веяние близкой неминуемой войны. Кругом занимался пожар, и никто не мог предвидеть, куда он пойдет, где остановится. Старые обиды, давние надежды — все зашевелилось. Сердце Инсарова сильно билось, и его надежды сбывались. Но не рано ли? Не напрасно ли, — думал он, стискивая руки, — мы еще не готовы. Но так и быть, надо будет ехать. Что-то слегка зашумело за дверью, она быстро распахнулась, и в комнату вошла Елена. Инсаров затрепетал весь, бросился к ней, упал перед нею на колени, обнял ее стан и крепко прижался к нему головой. «Ты меня не ждал», — заговорила она, едва переводя дух. Она быстро взбежала по лестнице. «Милый, милый!» Она положила ему обе руки на голову и оглянулась. «Так вот где ты живешь. Я тебя скоро нашла. Дочь твоего хозяина меня проводила. Мы третьего дня переехали. Я хотела тебе написать, но подумала, лучше я сама пойду. Я к тебе на четверть часа. Встань, запри дверь». Он поднялся, проворно запер дверь, воротился к ней и взял ее за руки. Он не мог говорить, радость его душила. Она с улыбкой глядела ему в глаза, в них было столько счастья. Она застыдилась. «Постой», — сказала она, ласково отнимая у него руки, — «дай мне шляпу снять». Она развязала ленты шляпы, сбросила ее, спустила с плеч мантилью, поправила волосы и села на маленький старенький диванчик. Инсаров не шевелился и глядел на нее, как очарованный. «Сядь же», — проговорила она, не поднимая на него глаз и указывая ему на место возле себя. Инсаров сел, но не на диван, а на пол у ее ног. «На, сними с меня перчатки», — промолвила она неровным голосом. Ей становилось страшно. Он принялся сперва расстегивать, потом стаскивать одну перчатку, стащил ее до половины и жадно прильнул губами к забелевшей под нею тонкой и нежной кисти. Елена вздрогнула и хотела отслонить его другой рукою. Он начал целовать другую руку. Елена потянула ее к себе. Он откинул голову, она посмотрела ему в лицо, нагнулась, и губы их слились. Прошло мгновение. Она вырвалась, встала, шепнула «нет, нет» и быстро подошла к письменному столу. «Ведь я здесь хозяйка, для меня не должно быть у тебя тайны», — проговорила она, стараясь казаться беспечной и становясь к нему спиной. «Сколько бумаг! Это что за письма?» Инцаров наморщил брови. «Эти письма?» — промолвил он, вставая с полу. «Ты можешь их прочесть». Елена повертела их в руке. «Их так много, и они так мелко написаны, а я сейчас должна уйти. Бог с ними!» «Нет соперницы?» «Да они и не по-русски», — прибавила она, перебирая тонкие листы. Инцаров приблизился к ней и коснулся ее стана. Она вдруг обернулась к нему, светло ему улыбнулась и оперлась на его плечо. «Эти письма из Болгарии, Елена. Друзья мне пишут. Они меня зовут».
«Теперь туда?»
«Да, теперь. Пока еще время, пока проехать может». Она вдруг бросила ему обе руки вокруг шеи. «Ведь ты меня возьмешь с собой?» Он прижал ее к сердцу. «О, моя милая девушка! О, моя героиня! Как ты произнесла это слово! Но не грешно ли, не безумно ли мне, бездомному, одинокому, увлекать тебя с собою? И куда же?» Она зажала ему рот. «Тсс! Или я рассержусь и больше никогда больше не приду к тебе? Разве не решено? Не все кончено между нами? Разве я не твоя жена? Разве жена расстается с мужем?»
«Жены не идут на войну», — промолвил он с полупечальной улыбкой.
«Да, когда не могут остаться. А разве я могу остаться здесь?» «Елена, ты ангел. Но подумай, мне, может быть, придется выехать из Москвы через 2 недели. Мне уже нельзя помышлять ни об университетских лекциях, ни об окончании работ. Что же такое?» — перебила Елена. «Ты должен скоро ехать? Да хочешь ли я теперь же, сейчас, сию минуту останусь у тебя, с тобой навсегда, и домой не вернусь? Хочешь? Поедем сейчас, хочешь?» Инцаров с удвоенной силой заключил ее в свои объятия. «Так пусть же Бог накажет меня, — воскликнул он, — если я делаю дурное дело. С нынешнего дня мы соединены навек».
«Я остаюсь? — спросила Елена. —
Нет, моя чистая девушка, нет, мое сокровище. Ты сегодня вернешься домой, но будь готова. Это дело нельзя разом сделать, надо хорошенько все обдумать.
Тут нужны деньги, паспорт».
«Деньги у меня есть, — перебила Елена. — 80 рублей.
«Но это немного, — заметил Инцаров. — А все годится».
«Да я могу достать, я займу, я попрошу у мамаши. Нет, я у ней просить не буду. Да можно часы продать, у меня есть серьги, 2 браслета, кружево».
«Не в деньгах дело, Елена, паспорт. Твой паспорт, как с этим быть?»
«Да, как с этим быть? А непременно нужен паспорт?»
«Непременно».
Елена усмехнулась. «Что мне в голову пришло? Помнится, я была еще маленькая, у нас ушла горничная. Ее поймали, простили, и она долго жила у нас. А все-таки ее величали Татьяна Беглая. Не думала я тогда, что я, может быть, буду беглая, как она.
Елена, как тебе не стыдно?
А что? Конечно, лучше поехать с паспортом, но если нельзя, это мы все уладим после, после. Погоди, — промолвил Инцаров, — дай мне только осмотреться, дай подумать. Мы обо всем переговорим с тобой как следует. А деньги есть и у меня».
Елена отвела рукой волосы, падавшие на его лоб.
«О, Дмитрий, как нам весело будет ехать вдвоем!»
«Да, — сказал Инцаров. — А там, куда мы приедем?»
«Что ж, — перебила Елена, — разве умирать вдвоем тоже не весело? Да нет, зачем умирать? Мы будем жить, мы молоды. Сколько тебе лет? 26?»
26.
«А мне 20. Еще много времени впереди».
«А ты хотел убежать от меня. Тебе не нужно было русской любви, болгар. Посмотрим теперь, как ты от меня отделаешься. Но что было бы с нами, если б я тогда не пошла к тебе?
Елена, ты знаешь, что заставляло меня удаляться.
Знаю, ты полюбил и испугался. Но неужели ты не подозревал, что и тебя любили?
Честью клянусь, Елена, нет. Она быстро и неожиданно его поцеловала. Вот за это-то я тебя и люблю. А теперь прощай.
Ты не можешь больше остаться, — спросил Инсаров. Нет, мой милый. Ты думаешь, мне легко было уйти одной?
Четверть часа давно минула.
Она надела мантилью и шляпу.
А ты приходи к нам завтра вечером. Нет, послезавтра. Будет натянуто, скучно, да делать нечего. По крайней мере, увидимся.
Прощай, выпусти меня.
Он обнял ее в последний раз.
Ай, смотри, ты мою цепочку сломал.
Ну и мой неловкий. Ну ничего, тем лучше. Я пройду на Кузнецкий мост, отдам ее в починку. Если меня спросят, я скажу, что была на Кузнецком мосту.
Она взялась за ручку двери.
Кстати, я тебе и забыла сказать. Мусье Курнатовский, вероятно, на днях сделает мне предложение.
Но я сделаю ему вот что.
Она приставила большой палец левой руки к кончику носа и поиграла остальными пальцами на воздухе.
«Прощай, до свидания. Теперь я дорогу знаю.
А ты не теряй времени».
Елена открыла немножко дверь, прислушалась, обернулась к Инсарову, кивнула головой и выскользнула из комнаты. С минуты стоял Инсаров перед затворившейся дверью и тоже прислушивался. Дверь внизу на двор стукнула. Он подошел к дивану, сел и закрыл глаза рукой. С ним еще никогда ничего подобного не случалось. «Чем заслужил я такую любовь?» — думал он. «Не сон ли это?» Но тонкий запах резиды, оставленный Еленой в его бедной темной комнатке, напоминал ее посещение. Вместе с ним, казалось, еще оставались в воздухе и звуки молодого голоса, и шум легких молодых шагов, и теплота, и свежесть молодого девственного тела.